Глава 19. Пуаро ломает комедию. Той ночью в Эндхаузе собралась интересная компания. Весь день я почти не видел Пуаро. К обеду он не пришел, но прислал мне записку с просьбой быть в Эндхаузе в 9 часов. «Вечернее платье», — добавлял он, — «не требуется». Все это казалось мне каким-то смешным сном. Едва я прибыл, меня проводили в столовую, где, как я сразу понял, собрались все из списка Пуаро, от А до К. Последний, естественно, отсутствовал, поскольку его положение было сродни положению миссис Гаррис, которой, как известно, не было в природе. Миссис Гаррис — это вымышленное лицо, на которое то и дело ссылается сиделка Сара Гэмп, персонаж романа Чарльза Диккенса «Жизнь и приключения Мартина Чезлвита», пытаясь придать себе больший вес в глазах собеседника. Зато в столовой присутствовала миссис Крофт. Она сидела в некоем подобии инвалидной коляски и, увидев меня, закивала. «Вот так сюрприз, верно?» — сказала она весело. «А уж для меня-то какое развлечение! Теперь буду стараться выезжать почаще. Это ведь месье Пуаро придумал. Подойдите, присядьте рядом со мной, капитан Гастингс. Боюсь, я этого дела, честно вам скажу, и ни почем бы не пришла, да мистер Вайз настоял». «Мистер Вайз?» — удивился я. Чарльз Вайз стоял перед камином. Рядом с ним энергично жестикулировал Пуаро, втолковывая что-то адвокату. Я обвел комнату взглядом. Все были уже на месте. Проводив меня в столовую, я пришел немного позже назначенного времени. Эллен затворила дверь и сама села на стул рядом. На другом стуле, держа спину неестественно прямо и громко сопя, сидел ее муж. Мальчик, Альфред, нерешительно топтался между ними. Остальные расположились за обеденным столом. Фредерика в черном платье и Лазарус с одной стороны, Джордж, Челленджер и Крофт с другой. Я сидел чуть поодаль, рядом с миссис Крофт. И вот, наконец, Чарльз Вайс кивнул и занял место во главе стола, а Пуаро незаметно скользнул на стул возле Лазаруса. По всей видимости, режиссер, как величал себя Пуаро, не планировал активно участвовать в поставленной им пьесе. Руководить процедурой явно был назначен Чарльз Вайс. Мне сразу стало любопытно, какой сюрприз Пуаро приготовил для него. Молодой юрист прокашлялся и встал. Вид у него был такой же, как всегда, бесстрастный, сухой, глубоко сдержанный. «Наша сегодняшняя встреча пройдет немного не так, как всегда проходят такие встречи», — объявил он. «Однако этого требуют необычные обстоятельства. Я говорю о гибели моей кузины, мисс Бакли. Разумеется, будет проведено вскрытие, которое, скорее всего, подтвердит, что ее смерть наступила вследствие намеренного отравления ядом. Но это дело полиции, и вдаваться в подробности их работы сейчас для меня совершенно излишне. При обычных обстоятельствах завещание оглашают после похорон, но я, уступая желанию мистера Пуаро, зачитаю последнюю волю усопшей, пока ее тело еще не предано могиле. Точнее говоря, я сделаю это здесь и сейчас. Вот почему я попросил всех вас прийти сюда. И, как я уже говорил, необычность обстоятельств смерти моей кузины вполне оправдывает отступление от принятой процедуры. Прежде всего, само завещание попало в мои руки несколько необычным путем. Датированное 25 февраля, оно пришло в мою контору по почте лишь сегодня утром. Тем не менее, у меня нет причин сомневаться в том, что оно написано рукою моей кузины, как и в том, что этот документ по форме несколько вольный, вполне законен по сути и засвидетельствован должным образом. Мистер Вайс умолк и еще раз прокашлялся. Слушатели не сводили с него глаз. Раскрыв длинный узкий конверт, который он держал в руке, адвокат вынул из него лист. Вполне обыкновенный, почтовая бумага с водяными знаками Эндхауза и какими-то строчками на ней. «Завещание совсем короткое», — сказал Вайс. Сделав небольшую паузу, он начал читать. Последняя воля и завещание Магдалы Бакли. Сим распоряжаюсь оплатить все расходы на мое погребение, назначив душеприказчиком моего кузена Чарльза Вайза. Всю собственность, которой я располагаю на момент смерти, завещаю Милдред Крофт в знак признательности за услуги, оказанные ею моему отцу Филиппу Бакли, смиренно признавая, что даже этого недостаточно, чтобы полностью оплатить ей за ее добро. Подписано Магдала Бакли, свидетели Эллен Уилсон, Уильям Уилсон. Я был потрясен. Думаю, что все остальные тоже. Только миссис Крофт тихо кивала, словно понимая и принимая последнюю волю покойной. «Это правда», — сказала она тихо. «Конечно, я не хотела никому ничего рассказывать. Филипп Бакли приехал в Австралию, и если бы не я... Нет, не буду. Здесь никто ничего об этом не знал, пусть и дальше так будет». Она одна знала. Я проник. Наверное, отец сам ей рассказал. Мы и приехали сюда потому, что нам захотелось взглянуть на это место. Мне всегда было интересно, что это за эндхаус такой, о котором столько говорил Филипп Бакли. А его дочь, бедняжка, знала всю его историю и прямо придумать не могла, как и чем еще угодить нам. Она даже звала нас переехать к ней насовсем. Но мы и слышать ничего такого не хотели. Тогда она настояла, чтобы мы поселились у нее в сторожке бесплатно. Нет, мы, конечно, платили, чтобы не пошли разговоры, но она возвращала нам все до пенни. А теперь еще завещание. Нет, пусть кто хочет, говорит, что люди неблагодарны, я с ними не согласна. И вот подтверждение. Все изумленно молчали. Пуаро посмотрел на Вайза. «Вы знаете, о чем речь?» Адвокат покачал головой. «Я знал, что Филипп Бакли бывал в Австралии, но ни о каком скандале, произошедшем с ним там, даже не слышал». Он вопросительно посмотрел на миссис Крофт. Та покачала головой. «Нет, из меня вы ничего не вытянете. Я всегда молчала и буду молчать. Его секрет уйдет со мной в могилу». Адвокат ничего не ответил. Он сидел, постукивая по столу тупым концом карандаша. «Полагаю, месье Вайс, — подался вперед Пуаро, — что вы, как ближайший родственник покойной, могли бы оспорить это завещание. Насколько я понимаю, речь теперь идет о довольно значительной сумме, которой завещательница тогда еще не располагала». Вайс холодно взглянул на него. «Завещание имеет полную законную силу. Я не имею никакого намерения оспаривать распоряжение, сделанное моей покойной кузиной касательно ее имущества». «Вы честный парень», — одобрительно сказала миссис Крофт. «Уж я пригляжу за тем, чтобы ваша честность не пошла вам в убыток». Чарльз даже слегка осел от ее тона, в котором помимо добродушия явно сквозила насмешка над его честностью. «Ну, мать!» — сказал мистер Крофт, не в силах утаить ликования. «Вот так сюрприз! А Ника не сказала мне, что задумала!» «Бедная, милая девочка!» — прошептала миссис Крофт, прижимая к глазам платочек. «Ах, если бы она могла сейчас увидеть нас с неба! А может, она и видит, кто знает!» «Возможно!» — поддержал ее Пуаро. Вдруг его точно осенило, он оглянулся. «Идея! Все равно мы сидим вокруг стола. Что, если нам провести сеанс?» «Сеанс?» — переспросила миссис Крофт, видимо, шокированная. «Но ведь... да-да, это было бы очень интересно. У Гастингса, вот он рядом с вами, замечательные способности медиума». «Ну почему обязательно у меня?» — подумал я. «Получить весточку из иного мира... Когда еще представится такая возможность? Более благоприятных обстоятельств нельзя и пожелать. Вы ведь согласны, Гастингс?» «Да», — решительно ответил я, подыгрывая. «Вот и хорошо. Так я и думал. Гасите свет скорее». И тут же сам вскочил с места и выключил весь свет. Из всей честной компании никто и охнуть не успел, как им уже навязали комедию со спиритическим сеансом. А все благодаря завещанию. Оно их так огорошило, что никто не мог прийти в себя от изумления. В комнате было все же не совсем темно. По случаю душного вечера шторы были раздвинуты, а окна раскрыты настежь, и сквозь них в столовую лился лунный свет. Через минуту-другую я начал вполне сносно различать очертания мебели. Я не знал, что делать дальше, и уже начал проклинать Пуаро за то, что он, как всегда, ничего не объяснил мне заранее. Мне пришлось закрыть глаза и начать шумно дышать. Пуаро встал со своего стула и на цыпочках подошел ко мне. Потом вернулся на свое место и прошептал: «Так и есть, он уже в трансе. Сейчас, сейчас все начнется». Есть что-то такое в ожидании в темноте, отчего человеком волей-неволей начинают овладевать мрачные предчувствия. Знаю точно, что в тот раз я пал жертвой собственных напряженных нервов, да и все остальные тоже. И все же у меня было одно преимущество. Я хотя бы в общих чертах знал, что произойдет дальше. Я знал то, что не было известно никому другому. Тем не менее, мое сердце подпрыгнуло и бешено заколотилось, едва я увидел, как дверь столовой начала медленно отворяться в темноте. Она отходила в сторону совершенно бесшумно, должно быть, петли предварительно смазали, и от этого становилось непередаваемо жутко. Наконец дверь полностью распахнулась, и секунду-другую стояла тишина. Только порыв холодного воздуха ворвался в комнату. Не сомневаюсь, что это был всего лишь сквозняк, возникший из-за открытых окон, но, клянусь, я ощутил то самое ледяное дуновение, без которого не обходится ни одна история о привидениях. И вдруг мы увидели ее. Белая призрачная фигура стояла в проеме распахнутой двери. Ник Бакли. Она приближалась к столу бесшумно и медленно, парящим неземным шагом, действительно производившим впечатление чего-то потустороннего. Именно тогда я понял, какую актрису потерял в ней мир. Ник давно хотела сыграть роль в декорациях своего дома, и вот она получила ее. И, по всей видимости, играла с наслаждением и полной отдачей. Представление было безукоризненным. Она вплыла в комнату, и тишина кончилась. С инвалидного кресла подле меня раздался хриплый крик, мистер Крофт забулькал, Челленджер крепко выругался, Чарльз Вайс, кажется, отодвинул стул, Лазарус подался вперед. Только Фредерика не издала ни звука и не двинулась с места. И вдруг комнату потряс дикий вопль. Эллен вскочила со стула. «Это она!» — визжала горничная. «Она вернулась, она ходит! Души убитых всегда ходят! Это она! Она!» И тут щелкнул выключатель и вспыхнул свет. У стены стоял Пуаро с улыбкой опытного шоумена на лице. Посреди комнаты все увидели Ник в белом свободном наряде. Первой заговорила Фредерика. Она протянула руку и коснулась подруги. «Ник», — сказала она, — «это вправду ты?» Она почти шептала. Ник засмеялась и подошла ближе. «Да», — сказала она, — «это вправду я. Благодарю вас за все, что вы сделали для моего отца, миссис Крофт. Только, боюсь, вам еще придется подождать, пока вы получите свое по моему завещанию». «Ох, боже мой!» — задыхалась миссис Крофт. «О, боже!» — она беспомощно ворочалась в своем кресле. «Увези меня, Берт! Увези меня отсюда! Это была шутка, шутка, моя милочка, только и всего! Честное слово!» «Ну и шутки у вас!» — сказала Ник. Дверь столовой снова отворилась, и внутрь вошел человек, ступая так тихо, что я даже не сразу его заметил. К моему удивлению, это был Джеб. Он поспешно кивнул Пуаро, словно подтверждая что-то. Потом его лицо вспыхнуло улыбкой, и он шагнул навстречу извивающейся женщине в инвалидной коляске. «Здравствуйте, я ваша тетя», — — протянул он. «И кто же это у нас тут? Не как старая знакомая, Милли Мёртон собственной персоной. Снова за свое, дорогуша?» Не обращая внимания на громкие протестующие вопли миссис Крофт, он обернулся ко всей компании. «Никто так ловко не подделывает документы, как наша Милли Мёртон. Мы знали, что в последний раз, унося ноги, она попала в автокатастрофу, но гляди-ка, даже поврежденный позвоночник Милли не помеха. Художница, артистка своего дела». «Так это завещание было поддельным?» — спросил Вайс. В его голосе звучало изумление. «Конечно!» — презрительно бросила Ник. «Уж не считаешь ли ты, что я способна составить такое идиотское завещание? Эндхаус я оставила тебе, Чарльз, остальное — Фредерике». С этими словами она повернулась лицом к подруге, и тут случилось оно. За окном что-то вспыхнуло, грохнуло, просвистела пуля. Новая вспышка, чей-то стон, снаружи упало тело, Фредерика вскочила, по ее руке текла тонкая струйка крови.